Привет! Вы слушаете подкаст «Сила в теле» – еженедельный подкаст о беге и здоровом физическом развитии с научным подходом. Меня зовут Евгений Пищалов. Я мастер спорта по легкой атлетике и сооснователь бегового проекта Rocket Science, вашего проводника в мир здорового спорта. Слушайте нас на всех подкаст-платформах и не забудьте подписаться, чтобы не пропускать новые выпуски. Всем привет! С вами Rocket Science и очередной эпизод подкаста «Сила в теле». У микрофона снова Евгений Пищалов. Третий эпизод, который вы сейчас слышите, предназначен для бегунов всех уровней и спортивных специализаций, которые принимают так или иначе участие в соревнованиях, потому что обсуждать мы будем сегодня подводку. Вообще подводка к соревнованиям, если вкратце и простым языком, это сочетание науки и искусства грамотно разгрузиться перед забегом, чтобы раскрыть на нем весь свой потенциал. Мы сегодня разберем следующие вопросы. Что такое подводка и зачем она нужна? Что говорит наука о подводке? В чем наука ошибается и почему научные рекомендации так часто не работают на практике? Мы разберем подводку для начинающих бегунов, опытных бегунов-любителей и особенности подводки для быстрых и элитных бегунов и какие есть варианты индивидуализации подводки. Если взять научное определение подводки или тейперинга, как ее называют англичане или американцы, то оно выглядит примерно так. Подводка – это снижение тренировочного стресса с целью поднять физическую и умственную работоспособность, чтобы реализоваться в ходе соревновательной деятельности. У разгрузки имеется множество позитивных физиологических эффектов, то есть разгружаемся мы не просто так. Целью подводки являются следующие эффекты. Это увеличение содержания гликогена в организме, то есть организм накапливает больше чистого топлива, используемого мышцами для бега. Подводка приводит к снижению концентрации стрессовых гормонов, то есть действительно кортизол, самый главный стрессовый гормон, снижается в результате разгрузки. С помощью подводки повышается анаэробная выносливость, то есть спортсмен способен сильнее влезть в долг у организма. Вроде как спрашивается, зачем спортсмену залезать сильно в долг, но я так скажу, на финише, когда идет борьба за секунды, за доли секунд, умение быстро ускориться и немножко залезть в долг у организма позволяет разделять первое место от пятого. И тот, у кого больше анаэробная так называемая выносливость, тот и выиграет финишную зарубу. Потом подводка приводит к повышению уровня гемоглобина и объема крови, а это очень позитивные адаптационные сдвиги. Ну и, наконец, рост мышечной выносливости прямо на клеточном уровне. Мышцы лучше потребляют кислород, лучше окисляют гликоген и жиры и превращают все это в энергию. Начнем с следующего вопроса, а именно с параметров подводки с научной точки зрения. Наука сделала огромное количество открытий и исследований по подводке и вывела оптимальные ее параметры. И вот они выглядят примерно так. Беговой объем. Снижение на 40-60% от привычного. То есть, если вы бегали в среднем 100 км в неделю, то наука рекомендует бегать в соревновательную неделю 40-60 км. Продолжительность от 5 до 10 дней в зависимости от предыдущих тренировок. Если накануне соревнований у вас был тяжелый нагрузочный блок, особенно который занимал несколько или даже больше недель, то подводка должна быть более продолжительная. Количество тренировок во время подводки примерно такое же, как и обычно. Если вы тренировались 6 дней в неделю, значит и на подводке вы должны тренироваться примерно 6 раз в неделю. И интенсивность нагрузки, еще очень важный параметр, такая же или даже выше. Если вы бегали в среднем кроссы по столько-то, интервалы по столько-то, то интенсивность или оставляем такой же, или даже чуть выше. То есть главный параметр, который у нас меняется во время подводки, это, конечно же, снижение бегового объема. И именно за счет него происходят вот эти положительные сдвиги адаптационные, про которые я вот недавно сказал. И за счет этих сдвигов происходит рост физической формы и появление свежести ментальной и физической. Но все бы было очень просто и хорошо, если бы мы все были одинаковыми. И, к сожалению, есть определенные проблемы с научными рекомендациями и есть проблема с тем, что они очень часто не работают на практике. Самая главная причина в том, что наука имеет дело со среднестатистическим спортсменом, усредненным. Когда ученые проводят исследования, они берут группу из 20 спортсменов, делают для них общие выводы. Но каждый из этих 20 индивидуален, но они их усредняют. Это главная проблема, с которой сталкиваются тренеры, пытаясь адаптировать научные знания на практике. Не будем забывать, что каждый из нас, индивидуум, имеет свои тонкости и особенности реакции организма на нагрузку и на разгрузку тоже, то есть на тейперинг. И большинство ведущих тренеров в беге игнорируют рекомендации ученых по нескольким причинам. Тренеры считают, что индивидуализация подводки имеет первостепенное значение. Не ее параметры, а именно индивидуализация. Этому снижать настолько, а этому вот настолько. Нет универсальной формулы, которую можно было бы использовать на всех. Практика говорит именно об этом. И действительно, нельзя использовать одну рекомендацию для всех, даже, я думаю, для достаточно быстрых любителей. Потом, большинство исследований проводились, и вот это главный момент, не на бегунах. Если мы посмотрим все те рекомендации по подводке, которые рекомендуют бегунам, ученые, очень умные книги, вот я даже открываю какую-то книгу там зарубежную, пусть даже совсем свежего выпуска, все ссылки на научные исследования будут на исследования, которые проводились на пловцах, на триатлонистах, на велосипедистах. И все эти знания, все эти научные рекомендации проецируются на бегунов. Но мне кажется, это не совсем правильно, не совсем адекватно. Подводка для пловцов очень сильно должна отличаться от подводки для бегунов. У пловцов, у велосипедистов нет ударной нагрузки. И специфика бега сильно отличается от специфики других аэробных видов спорта. Именно с точки зрения отсутствия и ударной нагрузки, и именно с точки зрения возникновения утомления и лимитирующих факторов, влияющих на итоговый результат. И, наконец, для много и активно тренирующихся бегунов, у которых очень большой беговой объем, снижение объема на 50 или 60% часто вызывает растренированность и снижение аэробных качеств. То есть реально снижается выносливость. Теперь перейдем к самому главному. Как же бегунам различных уровней выполнять подводку? Мы разберем самых начинающих, которые выходят на свои самые первые соревнования, мы разберем опытных бегунов-любителей, ну и, наконец, разберем индивидуализацию подводки для элитных бегунов. Итак, начинающие бегуны решили выступить, и у них это первый, второй или третий забег в жизни. Тренируются они меньше года, нагрузка очень невысокая, в основном достаточно мягкая. Легкие скоростные тренировки, в основном вся тренировочная программа заключается в кроссах, в каких-то спокойных, в легких ускорениях, в небольших количествах силовой подготовки. Так вот, я уверенно считаю, мой практический опыт об этом говорит, что разгрузка и подводка должна быть минимальной у самых начинающих бегунов. У них вот эти разгрузки не будут сильно влиять на рост формы, на обострение работоспособности. И выполнить привычную активную тренировку за 3-5 дней до старта принесет больше пользы, чем вреда. То есть следовать научным рекомендациям, разгружаться за неделю начинающим бегунам не стоит. И тренировка, допустим, если соревнование в воскресенье, хорошая тренировка в среду, в четверг или во вторник, принесет больше пользы с точки зрения роста формы. А отдыхать-то как, вы, наверное, спросите? Я уверен, что 2-3 разгрузочных дней для бегунов начального уровня вполне достаточно, чтобы обрести ту необходимую свежесть. Почему я считаю, что не нужно сильно разгружать бегунов-любителей? Потому что на тренировках они не упахиваются, у них нету сверхтяжелых тренировок. Достаточно комфортная скоростная тренировка, даже проведенная в середине недели. Он ее быстро переварит, от нее быстро восстановится и к воскресенью выйдет достаточно свежий. Но самое главное, он обретет уверенность в себе, поскольку будет помнить, что в среду-то он прекрасно побегал. И, скорее всего, его работоспособность сейчас будет на хорошем уровне. А теперь перейдем к опытным любителям, у которых уже несколько лет соревновательный и тренировочный стаж, у которых уже за плечами десятки соревнований и которые уже интересуются бегом на результат, для которых спортивный результат уже очень важен. Есть два момента. Попробовать немного скорректировать научные данные, которые я описал выше. Это попробовать снизить на 40-60% свой беговой объем, сохранить интенсивность, посмотреть, как это все будет выглядеть. Ну, то есть попробовать научный подход. И есть вторая схема, это попробовать описанный подход для элитных и быстрых бегунов. Особенно для тех, кому важны и интересны детали. То есть для тех бегунов-любителей, которые интересуются деталями тренировок, для которых каждый нюанс важен и интересен. Ну, то есть для таких, знаете, пытливых, кому важен не сам механический процесс выполнения тренировки, а понимать, что и зачем он делает. Так вот, для них можно пробовать использовать опыт элитных бегунов, к которым мы сейчас, собственно говоря, и переходим. Расскажу сначала свою историю, как я несколько раз очень сильно обжигался на подводке, когда чрезмерная разгрузка приводила к очень плачевным результатам. У меня таких было много эпизодов, но самый яркий произошел со мной на чемпионате России. За 4 дня до чемпионата России я принимал участие во всероссийских сельских играх. Но у меня всю свою жизнь была сельская прописка, и поэтому я выступал за родную область на сельских играх на протяжении многих лет. Много побед одерживал. Ну, у нас, как обычно, когда приближаются какие-то важные всероссийские соревнования, все становятся железнодорожниками, сотрудниками полиции, в данном случае работниками сельскохозяйственной отрасли, каким я, собственно говоря, и становился накануне этих соревнований по документам. Конкуренция была высокая, я прекрасно выступил, выиграл две дистанции, 1500 метров и 3 километра. Чувствую, форма шикарная, не сильно устал, при этом совершил потрясающий финишный рывок, вот, собственно говоря, финишем и выиграл. Радостный и довольный своим выступлением, тем, что нахожусь в форме за 4 дня до чемпионата России, причем абсолютно не потратившись по здоровью, решил, что на чемпионате России на 5 километров, где я планировал бежать, будет все отлично, будет все шикарно. Как я проводил эти 3-4 дня до старта? Я выходил и бегал лишь по 6 километров легкие кроссы. Ну, логика же работает. 6 километров легкий кросс, это позволит и восстановиться, и в то же время немножко потеть, не накапливать воды. Таким образом я поступил. Когда я вышел бежать эти самые 5 километров, уже на втором, по-моему, круге из 12,5, я вдруг понял, что мне подменили ноги. Прекрасно чувствовал себя физически. Легкие работали, как кузнечные мехи. Все работало прекрасно, мозг свежий. Но ноги, я не представляю, мне как будто вместо моих мышц натолкали какой-то зефир или вату. Вот так себя вели мои ноги. То есть абсолютно не хотели бежать. Тонуса не было от слова «совсем». К сожалению или к счастью, я не знаю, как это вот сейчас можно характеризовать, на втором километре я сошел, потому что ноги не передвигались вообще. Нет, они были достаточно свежими, но при этом максимально ватными. Естественно, я тогда не понял, в чем дело. Я же 3 дня полноценно отдохнул, у меня был прекрасный сон, у меня было прекрасное самочувствие. И вот такой вот подвох, такой провал с ногами, с мышцами ног. Потом уже, опять же, после изучения огромного количества научных материалов, рекомендаций, после прочтения книг, после тестирования на себе, я уже выяснил, это все проявление так называемого мышечного тонуса или его отсутствия. Вспомните, пожалуйста, каждый, кто принимал участие, особенно не единожды, на соревнованиях. Было у вас такое? Выходишь на соревнования, самочувствие до них прекрасное, но ноги точно так же превращаются в вату. Не бегут от слова совсем. Дыхалка работает, пульс прекрасный, низкий, свежесть во всем теле. А в мышцы как будто подменили, как будто туда натолкали ваты. Знакомо? Вспомнили? Ну вот, значит, этот эпизод именно для вас. Так вот, есть такое понятие, как мышечный тонус. Давайте я объясню простыми словами, чтобы было понятно каждому. Но в беге мы активируем определенные группы мышц. Чаще и лучше всего, и активнее всего у нас задействованы мышцы голени, ягодичные мышцы и мышцы бедра. Именно они производят большую часть механической работы по продвижению нас вперед. А сейчас попробуйте взгляните на свою мышцу бедра, которая начинается от колена и заканчивается где-то в районе паха. Ну то есть достаточно длинная мышца. Вся мышца бедра состоит из огромного количества длинных, длиной примерно, наверное, с полметра, единичных мышечных волокон. Но мышечное волокно, оно имеет свойство показывать максимальную мощность, максимальную работоспособность при оптимальной длине. Вот моя длина мышцы бедра 50 сантиметров. Если она 50 сантиметров, она способна развивать 100% мощность. В результате отдыха, в результате разгрузки, в результате снижения тонуса ее длина увеличивается, допустим, на 2-3 сантиметра и составляет уже 52-53 сантиметра. В таком состоянии ее мощность снижается на 10-15%. Разгрузка или легкие кроссы, где абсолютно нет никакой взрывной нагрузки, никаких ускорений, никаких там каких-то быстрых силовых прыжков, силовых упражнений, она теряет тонус и удлиняется. Мышца очень сильно удлиняется, когда мы долго сидим в кресле или на стуле за компьютером, когда наши голени находятся под креслом и когда наша мышца максимально растянута. Вот такие моменты, особенно кто долго сидит в офисе, может вспоминать. Потом встаешь, ноги вообще не хотят работать. Это именно проявление того, что снижается мышечный тонус. Мышцы удлиняются и теряют свою способность развивать максимальную мощность. Если рассматривать мой пример, накануне чемпионата России я позволил мышцам потерять тонус. И вот эта ватность, которая ощущалась в них, это как раз говорит о том, что изменилась их длина, и они не смогли работать на всю свою катушку, на весь свой максимум, который в них заложен. Естественно, я сошел, потому что тут уже абсолютно не имеет никакого значения, насколько хорошо у меня развито сердце, легкие, выносливость, гемоглобин. Тут имеет значение, что мышцы не хотят толкать, они не в тонусе. А вот, наверное, вам интересно сразу, а что с этим делать, как приводить мышцы в тонус? И самый идеальный вариант привести мышцы в тонус – это любые скоростно-силовые упражнения, где мы активируем огромное количество мышечных волокон, то есть упражнения с максимальными или около максимальными усилиями. Это может быть все варианты прыжков, специальные беговые упражнения, быстрые ускорения, ускорение по прямой, ускорение в горку. Это может быть плиометрика. Все то, где мышцы в около максимальном режиме. Но тут самое главное перед соревнованиями не передавить. То есть, с одной стороны, привести мышцы в тонус, но с другой стороны, не утомить их. И поэтому накануне забега всегда очень важно выполнить какие-то легкие ускорения, какие-то легкие специальные беговые упражнения, которые, с одной стороны, позволят мышцам оставаться свежими, но с другой стороны, не сильно их утомят. И вот эту ошибку я совершил. И такую ошибку я до этого совершал много-много раз. Естественно, уже на менее значимых соревнованиях. Но вот тут уже, как говорится, вот на этом чемпионате России, на описываемом мной, пришла пора задуматься уже о происходящем. И вот к таким выводам мы пришли. А теперь разберем вопрос индивидуализации подводки для элитных бегунов. Ну, наконец, мы добрались до той небольшой части аудитории, которая нас тоже слушает. И огромное значение в индивидуализации подводки играет акцент на преобладание того или иного типа мышечного волокна. Если уйти от теории и перейти к практике, то с точки зрения практического наблюдения имеет значение всего лишь два типа мышечных волокон. Быстрые и медленные мышечные волокна. Для того, чтобы их протестировать, не обязательно идти куда-то в лабораторию, делать болезненную биопсию, смотреть под микроскопом, какие у вас мышцы в бедре, в голени там, или в ягодицах. Достаточно просто оценить и проанализировать свои тренировки. Допустим, возьмем бегунов с преобладанием медленных мышечных волокон. В чем их характеристика? Они ненавидят короткие интервалы, они ненавидят спринты. Силовая тренировка им дается очень тяжело, но они обожают бегать длительный бег, они обожают темповый бег, длинные интервалы, объемы им не страшны. Потом, у них очень низкие скоростные качества на ускорениях. Если вдруг внутри какой-то тренировочной группы начинаются ускорения короткие, они практически всем проигрывают. Не способны просто. Это вот как раз характеристика того, что у этого бегуна преобладают медленные мышечные волокна. Их полная противоположность – бегуны с доминированием быстрых мышечных волокон. Наоборот, для них длительный бег, темповый бег, длинные интервалы – это сущее наказание. Но они обожают и любят выполнять короткие интервалы с полным отдыхом. Они любят более короткие дистанции. Они очень хорошо прыгают в длину, прыгают в высоту. Все, что требует проявления скоростно-силовых качеств, это их стихия. Тут они доминируют. Если вы видите это в себе или если вы тренер видите это у своих спортсменов, скорее всего, у них преобладают быстрые мышечные волокна. И вот это вот деление, характеристика мышечных волокон, как раз и позволяет индивидуализировать подводку к соревнованиям. Поскольку разные мышечные волокна совершенно по-разному реагируют как на разгрузку, так и на нагрузку. И если вы сейчас возьмем тех, кто относит себя к бегунам с преобладанием медленных мышечных волокон, как им выполнять подводку? Для таких бегунов все научные рекомендации лучше выкинуть. И для них снижение объема на 50% приведет к падению аэробных качеств этих самых медленных мышечных волокон, которых у него и так много, и от которых как раз и будет в основном зависеть результат на соревнованиях. Исследования показывают, что при большой разгрузке, 1-2-недельной, снижается как и аэробные качества этих медленных мышечных волокон, так и даже их сила. Поэтому не даем таким бегунам разгружаться очень сильно. Если объединить все рекомендации от ведущих тренеров для бегунов медленного типа, то снижение нагрузки на 10% должно быть каждую неделю до старта, начиная за 2 недели. Ну то есть остается 2 недели за старта, сначала снижаем нагрузку на 10% от привычной, потом еще на 10%. И в неделю старта общий объем может составлять примерно 75-80% от привычного. Именно такое легкое минимальное снижение нагрузки позволит сохранить все наработанные качества и сохранить работоспособность не только всего организма, но и мышц. А что касается интенсивности, то можно немного снизить интенсивность, оставив скоростную тренировку в неделю старта примерно там на 30-40% меньше привычной. Такой спортсмен тренируется как обычно, ну там на 20-30% легче. точно так же выполняет скоростную тренировку там в середине недели, если даже несмотря на то, что в воскресенье у него забег. И именно это ключевые моменты, которые позволяют ему сохранить работоспособность и выйти на старт в рабочем состоянии. И вот как раз для медленных мышечных волокон не очень хорошо подходит идея с тонусом. Медленные мышечные волокна очень редко теряют тонус. И для них вот это выполнение скоростно-силовой нагрузки за сутки до старта не так критично. Еще раз сразу объясню, почему у меня настолько остро стал вопрос и настолько сильно проявляется снижение работоспособности на соревнованиях, если я не привожу мышцы в тонус. Потому что у меня огромное преобладание быстрых мышечных волокон. И я действительно такой есть. У меня очень хорошие результаты на более коротких дистанциях, на средних дистанциях. И уже потом, впоследствии, я перешел к десяткам и полумарафонам. Только после там, 10 лет тренировочного стажа. А теперь для таких, как я, для спортсменов с преобладанием быстрых мышечных волокон. Смотрим. Для них как раз критически важно сохранять, как я уже сказал, и поддерживать мышечный тонус. Это то есть всю неделю выполнять или короткие ускорения, или специальные беговые упражнения, или какие-то легкие плиометрические упражнения. То есть держим тонус. Но в то же время для них очень важно снижать объем, то есть снижение объема на 50 примерно процентов – это их тема, это их особенность подводки. Но с другой стороны, когда мы сохраняем и поддерживаем интенсивность, мы позволяем мышцам находиться в тонусе. Так что научные рекомендации, которые мы видим в книгах, в статьях, в научно-исследовательских каких-то материалах, хорошо подходят для бегунов с преобладанием быстрых мышечных волокон, но никак не медленных. Поэтому для того, чтобы удачно выступать на соревнованиях, изучите свои индивидуальные особенности организма, мышц, и это позволит как раз оптимизировать подводку и действительно реализовать на забеге весь свой максимум. На этом у меня все. С вами были Rocket Science и Евгений Пищалов. Всем пока, до встречи на следующих эпизодах.